Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию 28-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева.
Сью и Крис. Как часто он с завистью думал о них, сохранивших остроту чувств и близость отношений даже после стольких лет. Джани тоже смотрела на них, как на островок надежды. Их пример показывал, что счастье в браке возможно. Но это Крис. Он всегда был не такой, как все. На развод подала Джанет, но они оба знали, что разойтись хотел Джейк. Ему хотелось сбежать от трудностей, жить без забот, без привязанностей, без сожалений. Это был достойный современный развод без скандалов и взаимных упреков. Останемся друзьями. Для Каролины так тоже будет лучше. Один из коллег, трижды разведенный Ленни, прислал ему открытку. «Поздравляю с разводом! Счастливой тебе холостяцкой жизни!» Все так хохотали. Конечно, ведь Ленни был эксперт в этих делах. Так и правда лучше. Мэри Энн вернулась и теперь болтала о докторе Генри и о том, что док считал его лучшим хирургом, и о том, что у него есть личный бассейн олимпийского уровня, и как она однажды там была, когда отмечали чей-то юбилей. Джейк напрягся, стараясь активнее участвовать в беседе, но не получалось сосредоточиться. Принесли счет. Он вытащил кредитную карточку, но Мэри Энн напомнила, что сама пригласила его и берет расходы на себя. Она раскрыла кошелек, где золотом и серебром блеснул целый ряд пластиковых прямоугольничков, выбрала из них один и подала официанту. Когда он вернулся с квитанцией, она небрежно подписала, положила кредитную карточку на место и, отведя руку Джейка, выложила несколько купюр на стол. На одни эти чаевые в весельчаке Лу можно было бы взять 2 вторых плюс 2 молочных коктейля и кофе. Джейк прикинул стоимость ужина и внутренне застонал. Мэри Энн оперлась на его локоть, и они проследовали к выходу. Ее бедро касалось его при каждом шаге, и он заколебался. Она предложила поехать к ней. Алые губы расплылись в белозубой улыбке. Джейк уже открыл рот, чтобы согласиться на приглашение и все, что из него следовало бы, но опять вспомнил про Джанет с Каролиной, потом про Сью и Криса, Бетси и Дока, пустую пачку сигарет и дикое чувство одиночества, настигающее его каждый раз, когда он просыпался в кровати с малознакомой и нелюбимой женщиной. «Послушай, знаешь что? Спасибо за чудесный вечер. И спасибо за угощение. Надо нам еще раз куда-нибудь вместе сходить. Тогда будет моя очередь платить. Просто сейчас со мной непонятно, что творится. Всякие мрачные мысли в голову лезут. Со мной сегодня будет скучно». Я помогу тебе отвлечься, — с надеждой пообещала Мэри Энн. Поехали, ты не пожалеешь. Ее тон и выражение лица не оставляли никаких сомнений в правдивости этих слов. Я бы не пожалел. Просто мне надо домой. Мне сейчас лучше побыть одному. Мэри Энн смотрела на него с разочарованием и досадой. «Ну что ж, дело твое. Спасибо за компанию. Звони. У тебя мой номер есть. Я с удовольствием приму твое приглашение на ужин».
«Обязательно».
Она прильнула к нему всем телом и поцеловала в уголок губ. «Может, передумаешь?» Джейк проглотил слюну и закашлялся.
«Прости, не могу. Мне надо идти. Пока».
Джейк ехал домой и ненавидел себя то за глупое бегство от Мэри Энн, то за глупый развод с Джанет и Каролиной, которых он променял на все, что Мэри Энн собой олицетворяла. Удовольствие без ответственности. Добравшись до своего кресла, Джейк вытянул ноги и углубился в чтение какого-то детектива. Он некоторое время с удовольствием потягивал какао из толстой кружки и переворачивал страницы, но потом заметил, что не помнит ничего из прочитанного за последние 15 минут. Решив, что пора спать, он побрел к кровати, вслушиваясь в шум орегонского дождя. Обычно ему нравился этот звук, но сегодня глухие удары крупных капель по брезентовому навесу заставили его еще острее ощутить свое одиночество. Джейк ворочался сбоку на бок. Водяная кровать недовольно булькала при каждом движении. Наконец он не выдержал и разрыдался, уткнувшись в подушку. Засыпая, он подумал, что на наволочке останутся пятна, но тут же успокоил себя. Ну и что? Их все равно никто не увидит. Глава 13. Изысканный аромат черного колумбийского кофе наполнил все уголки квартиры, заполз Джейку под одеяло и нежно растормошил от глубокого сна. Первым побуждением было вскочить, заметаться по дому, броситься под душ, на ходу сбривая наросшую за сутки щетину, и устремиться на работу, по дороге натягивая куртку. Потом пришло блаженное осознание, что это же не будничный колумбийский кофе, а субботний деликатесный сорт шоколадно-ореховый, а потому торопиться некуда. С понедельника по пятницу Джейк настраивал свою автоматическую кофеварку на 6:15, а будильник на 6:30. К тому времени, как злобный писк вырывал его из дремы, кофейное облако успевало мягко и неторопливо нашептать ему о наступлении утра и тем ослабить шок от пробуждения. В субботу и воскресенье Джейк не заводил будильника. Кофеварка начинала ненавязчиво пыхтеть в 8:00, но это ничего не значило. Можно поваляться и до 8:30 или до 9:00. Единственное, что оставалось неизменным по будням и выходным, так это чашечка кофе, хотя некоторые различия все же были. Рабочие дни начинались с черного колумбийского. По выходным это были изысканные ароматы типа шоколадно-орехового или швейцарского с миндалем. Каждый раз разные, в зависимости от настроения Джейка во время еженедельного похода по магазинам. Он подолгу выбирал субботний кофе, изучал этикетки, нюхал зерна, пробовал на язык, потом молол их в магазинной кофемолке и упаковывал в аккуратный бумажный пакетик с неброским белым квадратиком. По субботам он ходил по дому в одних трусах до самого обеда и не принимал душ, пока не отрабатывал свою серию упражнений на тренажерах. После этого он, не глядя, вытаскивал из шкафа старый детектив или новый фантастический роман и расслаблялся с книжкой в руках, одновременно следя за футбольным матчем по кабельному каналу. Он проводил рукой по щеке и жмурился от удовольствия. Сегодня никто не заставит его скрести лицо холодной железякой, да и волосы не надо расчесывать, пусть себе торчат во все стороны. Хороший день, суббота. Джейк перевернулся на спину, оставив на подушке глубокую вмятину, и полной грудью вдохнул кофейный воздух. Вдруг ему в плечо уткнулся мокрый холодный нос. Чемпи. Ах, хитрец, тоже знает, что сегодня суббота. Обычно по утрам Джейк торопился, и ему было не до игр с собакой, но по выходным они отрывались. Пятнистый спаниель прижался к хозяину носом, похожим на электрическую розетку, и восторженно засопел. Он уже успел вползти под одеяло и теперь наслаждался запахом любимого существа. «Замерз, что ли?» «Ну, старость не радость», — шутливо проговорил Джейк. Он сам избаловал Чемпи, позволяя псу лазить по дивану, прятаться под одеялом и прыгать на кресле. На охоте он был бы плохой помощник. Джейк назвал его в честь другого Чемпи, кокер-спаниеля, который 35 лет назад немало ночей проводил с Джейком в спальном мешке на заднем крыльце, считая звезды и слушая пересвист ночных птиц. Тот Чемпи был единственным, кому дозволялось следовать повсюду за тремя мушкетерами. Он разделил с Джейком, Доком и Крисом самые лучшие годы, с 3 класса до 12, а потом оставил этот мир, как это рано или поздно случается со всеми собаками. Почесывая спаниеля и слушая его блаженное урчание, Джейк вспоминал, какими разными бывали выходные в его жизни. В детстве он вскакивал и бежал к телевизору, хватая на ходу коробку с соленым печеньем, чтобы успеть к очередной серии мультфильма «Властелин неба». В колледже он просто спал до обеда. Во Вьетнаме суббот не было, а кофе был только одного сорта – черный с гущей, которую приходилось задерживать сжатыми губами, поскольку другого фильтра не предлагалось. А потом были годы с Джанет, когда спаниелю в кровать запрыгивать запрещалось. Неужели прошло всего 13 дней с того рокового воскресенья? Тогда была поздняя осень, а сегодня уже скорее начало зимы. В Орегоне времена года меняются очень резко, бывает за день. За окном выл ветер, из-под балконной двери дуло так сильно, что шевелились шторы. Квартиры в этом доме были сделаны под частный дом. В гостиной был камин, а в спальне балкон, оформленный под веранду. Но они выгодно отличались от индивидуального жилища отсутствием необходимости стричь газон и убирать снег. Джейк дотянулся до шторы и немного отдернул ее. Трава и асфальт были покрыты толстым слоем инея. Шел мелкий-мелкий снег. С приятным удивлением Джейк опять откинулся на кровати. Как часто он, будучи еще школьником, смотрел из окна на падающий снег и тщетно надеялся, что занятия отменят. И зачем только идти на уроки, когда куда веселее было бы провести этот чудесный день на горке, или слепить снежную бабу, или покидать снежки, или закопаться в сугроб и за все время лишь один раз забежать домой, чтобы проглотить тарелку горячего маминого супчика с сухариками, которые она охотно наливала всем троим сорванцам. Чемпи забежал на кухню и начал шумно хлебать воду из железной поилки. Джейк остался один и замер, запрокинув голову на подушку, руки поверх одеяла. На животе лежала вчерашняя «Нью-Йорк Таймс» и любовный роман, который ему подсунула Сэнди. На улице в желтом почтовом ящике дожидалась сегодняшняя «Трибьюн». 5 дней в неделю он мог бесплатно получать свежий номер на работе, но все равно оформлял стандартную годовую подписку. Ему хотелось переживать ощущения обыкновенного читателя. Вставать, идти за газетой, с любопытством просматривать новости за чашкой кофе. Он с тоской подумал, что не настолько любит родную газету, чтобы выскакивать за ней на улицу в такой холод. «Спасибо, как-нибудь потерплю без Трибьюн», — решил он и открыл роман. Джейк только пару лет, как полюбил читать художественную литературу. Он устал от реального мира, от бессмысленных трагедий и неразрешимых вопросов. В молодости у него хватало идеализма надеяться на светлое будущее, когда все уладится и утрясется, а катастрофы будут предотвращаться. Теперь же мир казался мрачным пристанищем бандитов, насильников, похитителей людей, детоубийц, уличных хулиганов, наркодельцов, киллеров, не говоря уже о маньяках-садистах, чьи зверства с охотой увековечивали кинематографисты и ведущие телепередач для домохозяек. В книгах убийства были не настоящие, а кроме того, действие обычно разбавлялось любовной интригой со счастливым концом и мужественными схватками, в которых побеждал главный герой. В реальной жизни приходилось мириться с тем, что искренние чувства – всего лишь иллюзия. А после чтения романов оставалась хоть какая-то надежда, какое-то доброе чувство. Писательский вымысел давал Джейку возможность временно укрыться от бессмысленности и бесполезности своего существования. Он некоторое время смотрел на страницы книги, притворяясь страшно занятым, и краем глаза наблюдал, как его добродушный спаниель незаметно крадется вдоль кровати, боясь спугнуть хозяина прежде, чем успеет влезть к нему под одеяло. Джейк не выдержал и рассмеялся. «Ладно, иди сюда, партизана из тебя не выйдет». Густой мех Чемпи становился с каждым днем все жестче и плотнее. Зима близко. Услышав голос хозяина, пес радостно подпрыгнул и с огромной скоростью завилял хвостом. Перед тем, как прыгнуть Джейку на живот, спаниель с восторгом ткнулся носом ему в шею. Вся морда и даже кончики ушей у него были мокрыми от воды из поилки, а сам нос был холодный и влажный. Но Джейк не рассердился. Пес был тем родным и добрым существом, чье присутствие могло успокоить и утешить. В последние 2 недели он стал практически незаменим, поскольку количество друзей у Джейка резко уменьшилось. Интересно, почему ему с собакой лучше, чем с людьми? Пес ничего не просит. Он видел меня в самом отвратительном обличье, но все равно любит меня. Люди так не умеют. Крис называл это безусловной любовью. Джейк вспомнил первого Чемпи. Я мог наорать на него, пригрозить ремнем, отправить запалки в холодную воду, а он смотрел на меня с обожанием, как будто я сделал ему величайшее одолжение на свете. Он был счастлив, что я хотя бы обратил на него внимание. Размышления о субботних днях, снеге и собаках увели Джейка в Бентонский район, на небольшое заснеженное поле с большим пологим холмом посередине. Он лежал головой вперед на самодельных санках, лично выкрашенных им темно-синей краской. Сверху вытянулся Крис, обхватив его за плечи руками в красных варежках. За день катания с горки плечи начинали болеть от крепких рук товарищей, сжимавшихся с невероятной силой на каждой кочке или при резком повороте перед тем, как улететь в сугроб. Джейку нравилось это ощущение, потому что он сам подстраивал эти падения, стряхивая пассажиров со спины в удобный момент. Но бывало и так, что санки становились неуправляемыми, и вот тут-то начиналось самое интересное. Страх пополам с восторгом создавали небывало острое ощущение, которое хотелось переживать вновь и вновь. Ритмичное дыхание счастливого Чемпи помогало Джейку сосредоточиться на своих мыслях. Он погрузился в воспоминания об одном безумном спуске с холма со зловещим названием «Гора мертвого охотника», расположенного на угодьях фермера Свенсона. С Крисом за спиной Джейк устремился вниз, с трудом уворачиваясь от редких деревьев на склоне. Снежная пыль залепила глаза, тысячи ледяных иголочек вонзились в щеки. В самом низу Джейк разглядел Дока в широкой отцовской куртке и с фотоаппаратом в руках. Он, как военный корреспондент, призванный сохранять для истории все самое страшное и ужасное, готовился запечатлеть их потрясающее приземление. С утра солнце было очень ярким, и снег на холме слегка подтаял. Потом прошел кратковременный дождь, а затем стало опять холодно. В итоге, даже при небольшом угле наклона, санки развивали бешеную скорость, а они выбрали далеко не самый пологий спуск. Джейк уже понял, что гору мертвого охотника скоро переименуют в гору мертвого Джейка. Они летели вниз так быстро, что даже кричать было невозможно, и тут ледяной наст треснул, и Джейк оказался лицом в снегу. Однако он не остановился и продолжил двигаться вперед, уходя вглубь сугроба, как ныряльщик под воду. Когда он наконец остановился, его охватила паника. Было нечем дышать. Он попытался выбраться, отталкиваясь руками от снега, как тонущий в реке отталкивается от воды, но голова натолкнулась на что-то твердое. В отчаянии он стал биться о преграду и вдруг услышал хруст. Над ним образовалась дыра. Он высунулся наружу и начал жадно хватать ртом воздух. Потом разбил лед вокруг себя и выкарабкался на поверхность. Он огляделся. Метрах в четырех позади осталась дыра, которую пробили санки, уйдя под лед. Неужели сила инерции протащила его так далеко сквозь снег? А Крис? «Где он?» Джейк услышал крики Дока. «Что-то с Крисом?» Тут Джейк понял, что Док смеется. Он так хохотал, что упал на четвереньки, но все равно продолжал хохотать, не в силах остановиться. Мимо него взад-вперед двигалось синее пятно. Крис в своей новой куртке. Руки-ноги растопырены. Он проехал по ледяному насту до конца этой горы. Не смог остановиться и взлетел на гору напротив. Сила тяготения потащила его вниз, и он вновь въехал на мертвого охотника, а потом опять мимо Дока, стоящего на самой низкой точке, на гору напротив. Все его попытки остановиться ни к чему не приводили. Он качался как маятник, понемногу теряя импульс на каждом взлете, пока не победили законы физики, и он не замер на самой низкой точке. Джейк хотел как-то спуститься к друзьям, но санки для этого явно не годились, тем более они все еще оставались под снегом. Желая вместе с Доком посмеяться над Крисом, он не придумал ничего лучше, как пойти вниз пешком. В следующее мгновение он уже понял свою ошибку, потому что подскользнулся, упал на спину, и та же сила понесла его вниз, обещая тот же полет маятника, что только что пережил Крис. Док опять захохотал, к нему присоединился Крис, оба были почти в истерике. Чемпи метался вокруг них с громким лаем. Джейк попытался подняться, надеясь предотвратить маятник, но упал на четвереньки, и тут он пронесся мимо двух друзей в сторону горы напротив. Возвращаясь, Джейк сумел ухватить Дока за ногу. Тот покачнулся и смешно запрыгал на месте, стараясь удержать равновесие, а Джейк немного притормозил скольжение. Док все-таки свалился. Крис рассмеялся, но так сильно, что упал рядом с ним. Через пару секунд в них врезался возвращающийся с мертвого охотника Джейк и остановился. Все трое барахтались на льду между двумя холмами на поле Свенсона, почти без сил от страха и смеха. Они цеплялись друг за друга, но не могли подняться, а Чемпи восторженно лизал их замерзшие лица. Джейк никогда ни к кому не чувствовал такой близости. Тот день стал одним из многих, скрепивших их вечную дружбу. Вечную.
Прозвучала 28-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Читал Денис Сикаев. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.